«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Совершенство письма таится в правильном педагогическом воспитании, многократном упражнении и чистоте души, утверждал один из лучших каллиграфов 13 века Якута Аль-Мустасими. А материнский инстинкт сегодня подскажет, зачем ребенку работать над почерком и как не допустить расстройства у него навыков письма и чтения. Также мы поговорим о том, как помочь детям пережить приближающееся межсезонье без вреда для здоровья.
Не болейка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, что такое межсезонье и какими неприятностями для здоровья наших детей этот период может грозить?
Ой, вы знаете, такое интересное понятие межсезонье, да? Это состояние между сезонами, то есть когда осень сменяется зимой, зима – весной, весна – летом. То есть, в общем-то, ничего такого, по идее, не происходит в природе, но в организме человека всегда события, происходящие в период межсезонья, они находят свой отклик. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами немножечко подумали, как нам правильно закончить зиму и перейти здоровыми в весну.
Подготовиться к межсезонью. Оно уже вот-вот.
Да, мы надеемся. Все очень надеются, что это скоро произойдет, и никакие морозы нам это все не испортят. Давайте разбираться, что же такого происходит между сезонами, что так влияет на организм детей и, в общем-то, всех. Во-первых, конечно, это изменение температуры окружающей среды. Этот параметр природный влияет на человеческий организм по-разному. Если температура окружающей среды повышается, то, соответственно, повышаются все обменные процессы, организм пробуждается, набирает вес, хорошо себя чувствует при повышенных температурах, но не те, которые бывают у нас летом, да?
То есть у нас пока весна впереди, да, такой комфортный период.
Не будем напоминать. Да, то есть, ну, как-то вот все очень хорошо, все просыпается. Как только температура окружающей среды понижается, все засыпает. То есть все процессы идут медленно, процессы торможения преобладают над процессами возбуждения. И это все надо учитывать в особенностях построения режима и жизни.
Это если надолго температура устанавливается низкая или температура повышается. А если вот так, как у нас вот здесь, вверх-вниз, такие качельки.
Любые да, повышения и понижения вот в пределах 5 градусов, они ощутимы на, в общем-то, больных детках. Мы это видим очень сильно. Да? То есть они даже бывают и предсказывают нам вот эти изменения погоды. Понижение температуры или еще больше изменение атмосферного давления. Атмосферное давление влияет на все органы и системы. Оно влияет на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему, то есть на весь человеческий организм в целом. Отсюда появляются детки метеочувствительные, ухудшается состояние при, допустим, падении давления, когда дождь начинается, да. И, в общем-то, от этих процессов очень многое зависит в организме. Допустим, акушеры-гинекологи мне рассказывали, что после дождя начинаются роды, потому что падает давление, открывается пузырь, соответственно, да, вот есть такой момент. Неврологи мне рассказывали о том, что при повышении атмосферного давления геморрагические инсульты, при понижении атмосферного давления, ишемические инсульты. То есть,
но
вы понимаете, как глубоко?
Дети такие,
а нам
дети
не
тоже
дают
вот такие. Они метеочувствительные.
Конечно. Они такие же люди, как и мы, только более молодые, с большим запасом прочности, скажем так. У них сосуды более эластичные, у них более все процессы приспособления к вот этим изменениям окружающей среды, они как-то сглажены. То есть вот природа придумала вот такой защитный механизм, они так рьяно не реагируют на изменения в природе, но тоже это на них отражается.
Елена Александровна, а вот дети какого возраста наиболее тяжело переносят межсезонье?
Вы знаете, очень малыши реагируют, особенно новорожденные. То есть вот можно под некоторым деткам, я видела, сказать, да, завтра будет дождь. Он кричит и кричит на дождь. Или был у меня такой пациент, который кричал каждый месяц в одно и то же время, и мы не знали на что. Потом мы поняли, это полная луна. Девочка каждое полнолуние устраивала трехдневный спектакль без всяких признаков патологии, какое-то заболевание, еще там чего-то. Вот кричит. отвечала, и все. И каждые 28 дней меня вызывали, говорили, спрашивали, что с ребенком. То есть вот настолько бывают зависимые дети. Также зависимость наблюдается от изменения влажности воздуха. Особенно реагируют на влажность воздуха дети с патологией опорно-двигательной системы. То есть это какие-то заболевания суставов, костей. Ломит, тянет, детки понимают, на повышение влажности. И также еще реагирует кожа на изменение влажности воздуха. Или она сохнет, или она мокнет. Очень важный параметр – это длительность светового дня. Это, в общем-то, королева,
по-моему. Это замечательный параметр. Так хочется его продлить уже, этот световой день.
То есть мы знаем, что световой день нарастает. Мы можем планировать на это время гораздо больше дел, гораздо больше нагрузки давать. И наоборот, когда мы ждем зиму, мы знаем, так, в ноябре, в декабре будет темно. Не нужно планировать какие-то секции, какие-то дополнительные праздники, какие-то еще события. Давайте, как медведи, в спячку уходить. Да? То есть ноябрь, декабрь – это спячка.
Ну, слава богу, мы уже ноябрь,
мы будем
декабрь прожили, уже январь, уже февраль у нас на середине. То есть нам же теперь из спячки надо выползать, да? То есть теперь нужно идти, наоборот, в секции и заняться
физкультурой, спортом усиленно. Давать нагрузки, планировать, да. Вот мы пойдем в марте туда-то, туда-то. Вот
а, планировать можно. Только?
Ну, в марте уже пойдем. Сейчас планируем, а с марта можем начинать, да? Конечно же, очень важное значение для здоровья – это имеют переохлаждение в период межсезонья. От переохлаждения не застрахован никто. Ни взрослые, ни дети. Дети подвержены даже больше. Тут много факторов всяких. Ну, начнем с подростков, которые не носят головные уборы. Почему-то
они
считаются...
Они носят их и зимой,
да, считаются
и ветер,
это модным.
Когда и дождь,
да,
и слякоть стараются.
Верно. А последствия крайне тяжелые. Хотя бы раз посмотрели, как выглядит гнойный гайморит на снимочках, на рентгеновских, и как выглядит ребенок, который страдает этим заболеванием, и как он долго потом восстанавливается. А может быть, и не восстановится никогда. У него хронический процесс на всю жизнь. То есть, ну, надели бы они эту шапочку и пошли, все было бы хорошо. Тоже очень важный момент психологический. Когда приходит весна, мы рады, мы ждем, все расцветает. А зимой наоборот. Нам грустно, печально, листики падают, все засыпает. То есть это нужно тоже учитывать в планировании.
Меньше солнца, да, к весне.
Конечно.
Солнца больше, и, по идее, мы должны чувствовать себя, и детки наши лучше. А почему-то получается так, что вот в этот период межсезонья мы себя чувствуем, и детки наши не очень хорошо. Вот и сонливость какая-то, и вроде бы утомляемость какая-то. Так вот и делать ничего не хочется. Они жалуются, уроки не хочу делать, и в школу идти не хочу. А это третья четверть самая длинная, основная. Почему это? Кажется, вот и день больше, и солнца больше, и тепла больше, а мы чувствуем себя
уставшими. А потому что нужно правильно пережить адаптацию. То есть вот это же межсезонье, надо организму дать возможность приспособиться, перейти, как скажем, с одной ступенечки на другую. Это быстро не бывает. Организмы быстро не переключаются, они не автоматы. То есть какой-то период вот этого тепла будет вот эта астенизация, неделю, две, может быть, у кого-то три недели у ослабленных детей. Так надо это учитывать, что это будет. Организм пока перестроится на другую температуру, на другое давление, длительность светового дня. То есть всегда происходит астенизация. Надо просто об этом знать и планировать, в общем-то, чтобы это спокойненько пережить.
А вот нужно ли что-то менять вот перед межсезонье в режиме дня или в питании ребенка?
Конечно, режим дня за счет того, что утро начинается раньше. Вот сейчас очень здорово приучить ребенка вставать рано, потому что вставать рано при солнышке, которое взошло, и вставать рано, когда темно за окном, ну, это просто большая разница, да? А то есть физиологическим считается более ранний подъем и более ранний отход ко сну.
То есть вот сейчас надо вставать при солнышке или вставать, когда темно? Что полезнее?
При солнышке. Как только стало светло, вот тогда нужно подниматься, надо совершать гигиенические мероприятия, о которых мы говорили много раз, нужна гимнастика, нужны обливания. Вот сейчас, недельки через две, через три, это будет очень здорово, особенно обливание, начало закаливания – это вот сейчас. Самая такая физиологическая фаза жизни человека. Ослабленным деткам я вела бы дневной сон. День становится больше. От ребенка требуется больше внимания. Длительность, скажем так, увеличивается. Да? То он, в общем-то, активным там побыл сколько-то часов и физиологически уснул, темно, все хотят спать. А тут нет. Тут получается, что детки, допустим, с патологией нервной системы, они могут перевозбуждаться. Они активны, они свет видят, они не хотят спать, а организм еще не может может бодрствовать так долго на протяжении, там, допустим, вот как сейчас, уже часов 10-11 светового дня есть, это и много. Введите хотя бы час дневного сна. Приучите ребенка, пока он еще маленький, хотя бы дошкольник, спать днем. Это очень улучшает показатели здоровья и иммунной системы, и нервной системы, и профилактика ОРВИ, и тот же самый иммунитет, который все хотят повышать. Это один из способов повышения, да, ввести дневной сон.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о неприятностях, которыми может обернуться для ребенка период межсезонья и как этих неприятностей избежать. Елена Александровна, известно, что в межсезонье дети могут страдать от авитаминоза, но не обязательно у всех авитаминоз. Да, вот как понять, что именно у моего ребенка авитаминоз и к чему авитаминоз может привести, как избежать его?
Ой, вы знаете, авитаминоза вот я в своей практике не вижу уже, в общем-то, давно. А мы питаемся все очень разнообразно, позволяем себе все что угодно.
Но сейчас зимой можно все, да, начиная от клубники, да, 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 и заканчивая.
То есть главное, чтобы родители понимали, что ребенку нужно это, да. То есть это разнообразие нужно, но опять же с учетом его особенностей. Если у него проблемы с пищеварением, не надо ему давать цитрусовые, не надо ему много грубой пищи давать. Если у него проблемы с аллергией, не надо ему большое разнообразие продуктов. Получается у вас давать ему, допустим, яблоко, грушу, там, банан, да, ну, достаточно ему для витаминов. Не надо вводить всякие разнообразные экзотические фрукты, хотя у вас, конечно, есть на это деньги, я даже не сомневаюсь в этом. Но ребенку это не нужно. Ему достаточно вот этого набора, чтобы они были.
Не нужно или бесполезно?
Во многих случаях не нужно. В каких-то случаях это будет провоцировать аллергические заболевания, нарушения в желудочно-кишечном тракте, какие-то еще изменения флоры кишечника. Ну, то есть, в общем-то, лучше продукты, которые мы всегда ели,
все эти ананасы,
нам знакомы.
Киви, помело там и
это они
и
вырастут и купят сами. То есть детям не это нужно, не нужно.
Даже как лакомство.
Даже как баловство.
Итак, авитаминоз сейчас встречается редко, и тем не менее.
И тем не менее.
Может
мы
быть,
можем,
да,
заподозрить. Вот, допустим, когда осматриваешь ребенка, это сухая кожа, это тусклые волосы, это сухие слизистые. То есть как минимальные проявления их может увидеть, я думаю, скорее всего, доктор. Но вы можете посмотреть у своих деток локоточки, пяточки, ручки, сухие ли они, или они как выглядят, да? Достаточно ли витамина А, витамина Е, но тут еще плюс на стыке йододефицит, о котором мы тоже с вами говорили, и как устранить тоже рассказывали. Читайте, смотрите наши передачи, там все, в общем-то, есть.
Обращайтесь к нашему сайту donter.ru, и там в разделе «Радио России», «Радио Донтер» есть «Материнский инстинкт», и там все наши передачи размещены,
да,
можно переслушать,
сохранно,
пересмотреть. И опять же, возвращаемся к авитаминозу. Некоторые родители стараются не только экзотическими фруктами количество витаминов в организме ребенка пополнить, особенно весной, но и применяют какие-то лекарственные препараты, витаминно-минеральные комплексы. Насколько это оправдано? Что по этому поводу сейчас
педиатры
говорят?
Я должна вам сказать, что витамины – это не конфеты. Витамины – это лекарства прежде всего, а лекарства все должен назначать врач. Поэтому не надо заходить в аптеку, первую попавшуюся, и говорить, дайте витаминки для моего…
Глюкозку с аскорбинкой,
да,
аскорбинку в
рожень. Это неправильный подход к витаминам. Витамины – это лекарства. Их должен назначать доктор по определенным показаниям, в определенных композициях, потому что витамины разные, достигают разного эффекта. Передозировки витаминов я, вот вы знаете, даже видела больше, чем их нехватки. Когда я вижу аллергические реакции, когда я вижу передозировки определенных витаминов, мы, доктора, это знаем, мы это видим, а мама даже не подозревает, что там сухость в носу, чихание, это может быть просто переизбыток определенных витаминов. Поэтому я без докторов предлагаю витаминотерапией не заниматься. Но своему доктору вопрос о витаминах задать нужно, потому что витамины содержатся в различных веществах, не только лекарственных. Скорее всего, доктор сначала посоветует вам обратить внимание на какие-то продукты питания, научит их, как правильно их давать, в каком сочетании они усвоятся лучше. А если потом не будет достигнуто эффекта или не будет какой-то коррекции по анализам, тогда доктор назначит вам витаминные комплексы, но только доктор.
Елена Александровна, вот мы говорили о том, что межсезонье характеризуется
солнца, переменчивостью погоды. Ну, у нас, в общем-то, такой
каждый
регион,
день,
где переменчивость погоды и не в межсезонье бывает. Тем более, я думаю, что это актуально. Какие меры предосторожности стоит соблюдать детям, чтобы минимизировать возможный вред от перепадов температурных?
Во-первых, такое правило существует. Деток одевают всегда легче, чем взрослых. Дети больше двигаются.
А мы, наоборот, их стараемся больше закутать.
Конечно, это рефлекс. Накормить и согреть так, чтобы он вспотел. Это вот материнский, я не знаю, инстинкт где-то, да, он испокон века идет, наверное, почему-то. Вот родители хотят перекормить, и чтобы он был весь мокрый и горячий, а потом он почему-то заболеет, непонятно почему. Вот, поэтому правило такое. Вот как оделись вы, на одну кофточку меньше. Я имею в виду здорового, обычного ребенка, не стоящего нигде на диспансерном учете, который бегает, который активный, который носится, ему все интересно. То есть его не
много
надо
вы
кутать.
Таких детей сейчас видите.
Ой, вы знаете, я вот только об этом подумала, к сожалению, да. Я не вижу детей на велосипедах, самокатах, я практически не вижу детей, играющих в футбол, в мяч, в снежки. Это вообще удивительно.
Снега-то нет.
Да, был снег, был. Никто в снежки не играет, да, к сожалению, нет. Ну, в общем, правило такое, чтобы ребенок после прогулки, вот он вернулся, вы его раздели, обязательно рукой попробуйте. У него под маечкой, под самой нижней, должно быть сухо и тепло. Не мокро и горячо, и не холодно, а обязательно сухо и тепло. Также сухими и теплыми должны быть руки, сухим и теплым должен быть нос.
Не как у щеночка нос должен быть холодным, да, у ребенка нос должен быть тёпленьким.
Вот как только на улице, вот если с младенцем вы гуляете, вы попробовали, что щёчки, нос начинают холодеть, а если уже похолодали и ручки, все, это бегом домой, его надо согревать, он замерзает.
Вот, Елена Александровна, вы сказали, привели мы ребенка домой, попробовали там у него под маечкой внизу сухой, а если он мокрый? То мы уже привели домой поздно что-то сделать. А можно ли и нужно ли под маечкой на улице проверить, насколько?
Ой, нет, вы что, туда холодный воздух запустите, вы еще больше хуже сделаете. Нет, обычно это, смотрите, вот вы привели его вот в этой одежде, вот в такую погоду, он мокрый. Вы делаете вывод логическим
завтра
мышлением.
Завтра мы по-другому
оденемся. Да, завтра мы оденем совсем по-другому, да. Потом вы привыкнете, вот на такую температуру мы одеваемся
приспособимся
так,
мы,
комфортно.
Да?
На такую, значит, соответственно, вот так. Ну, то есть это анализ, родители должны заниматься,
да,
анализом.
Да, и каждый из нас своего ребенка знает, насколько он подвижен, насколько он теплолюбив или наоборот. Рот, холодостойкий,
да, да,
и так далее.
Хорошо, что детям перестали одевать теплые шубы, тяжелые, неподъемные. Да? Сейчас все в таких баллоневых комбинезонах или курточках.
А дышат ли эти комбинезончики?
Это следующий вопрос. Это не к педиатрам, это другая у нас сфера этим занимается.
Потому что иногда я смотрю на бедных этих деток, они как космонавты.
Под маечку залезть и посмотреть, насколько им комфортно. Но они в них могут двигаться. То есть они легкие, как правило, и детеныш может ходить, бегать, прыгать, махать руками. Да, то есть вот это очень ценно для...
То есть одевать ребенка так, чтобы он не чувствовал себя в невесомости, да, вот как этот космонавт,
да,
которому тяжело поднять руку.
Да, в любой момент он может побежать, что-то достать,
присесть,
как-то повернуться. Это
там,
важно для детской,
да,
одежды, да, это очень важно.
А перекутали, значит, он мокрый?
Он мокрый, горячий, он нервный. Обычно детки после
головка
прогулки должны,
да,
прийти из прогулки бодрые, веселые, немножко уставшие и голодные. Если вы его перепарили, он злой, он мокрый, его все раздражает, он рассердился, то есть ему некомфортно, нехорошо. Это очень важное правило вот одевания детей.
И в заключение вот такой, Елена Александровна, хотела задать вопрос. Что касается физической и умственной активности в межсезонье? Вот мы сказали, что спорт, физкультура, бег, прыжки, там все это очень полезно для здоровья, и не только для здоровья, но и для лучшего усвоения учебного материала. Мы говорим о смене физической и умственной деятельности стимулирует мозг. А вот в межсезонье, когда вот эта вот слабость какая-то и сонливость у ребенка, надо ли побуждать его к физической активности? Иди на секции, иди катайся на лыжах, бегай на велосипеде, катайся и так далее. И умственные нагрузки. Не стоит ли немножко снизить вот на этот период переходный?
Вы знаете, здорового ребенка надо стимулировать. Ну, мы для того и родители, чтобы направлять, стимулировать, объяснять, мотивировать. Ну, то есть всё,
то нечего дремать, поднимайся с кровати, быстро.
Если он реально здоров, и все это можно делать. Но опять же, с учетом вот этого адаптационного периода на 2-3 недельки, на 10 дней мы дали. дали ему передохнуть, и потом вперед. Видим, погода установилась, температура обычная, солнышко появилось, все. Не залеживаемся, встаем, работаем и умственно, и физически. Но если ребенок болен или вдруг у него какое-то обострение хронического заболевания, которое родители могут не заметить, очень важный момент, хочу обратить ваше внимание, что два раза в год в межсезонье, вот золотые цифры, 1 октября, 1 марта, это дата посещения профильных врачей, у кого вы состоите на диспансерном учете. То есть у кого-то невролог, у кого-то аллерголог, вспомните о своих докторах, запишитесь к ним и придите на прием, получите противорецидивные курсы. Это волшебные курсы, которые выводят вот из такого замкнутого круга заболеваний. Благодаря противорецидивным курсам, которые проводятся два раза в год, я видела, как избавляются от хронической патологии детки. Да? То есть если мама все делает скрупулезно, как доктор назначил, то, в общем-то, очень многие хронические заболевания покидают этого ребенка. Если мама не слышит доктора, она не понимает смысла этих противорецидивных курсов, говорит, да зачем я буду здоровому ребенку что-то давать? Очень часто я с таким сталкиваюсь. Так потому что вы и даете, потому что вы не видите еще пока симптомов, а доктора видят или анализы показывают. То есть это необходимо делать. Тогда ваш ребеночек будет здоров. К профильным докторам два раза в год относятся и стоматологи. Они вас ждут, даже если у вас нет жалоб.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю за участие в передаче. Надеюсь, что мы подготовили наших радиослушателей к наступающему межсезонью. Они смогут скорректировать и режим дня, и состояние своих деток. И межсезонье только приятные ощущения и впечатления принесет вместе с наступлением весны. И напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Радуйтесь весне, радуйтесь солнышку, радуйтесь вашим здоровым деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок две на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В минувшую среду мы начали разговор о значении письма от руки для интеллектуального развития ребенка. В продолжение темы сегодня поговорим о причинах таких нарушений процесса письма и чтения, как дисграфия и дислексия, о способах их коррекции и профилактики.
Ступени науки.
У нас в студии детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Кристина, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели.
Итак, Кристина, дисграфия – это что значит?
Дисграфия – это нарушение письма.
То есть ошибки ребенок делает?
Да, ошибки ребенка на письме, буквы, в принципе. Переставляет
слоги,
буквы,
да?
Черкает опять-таки туда, дописывает лишние элементы, зеркалит эти буквы.
Насколько распространено это нарушение? Можно ли его профилактировать? И если оно уже развилось, что с этим делать?
Количество детей с нарушениями письма и чтения, то есть дисграфией, дислексией. Дислексия – это нарушение чтения. Или скандированно ребенок читает «мама», «пошла», например, да,
без интонации,
без интонации, да. Бубнит. Или не понимает смысла прочитанного. Или прочитал, смотрю в книгу, вижу,
ничего,
ну, как в народе
запомнил,
говорят, ничего не увидел. В общем-то, количество таких детей достигает 70%.
Ой-ой-ой-ой.
Огромное количество. Обо всех этих детях, опять-таки, думают, что они ленивые, да, и на некоторых просто не обращают внимания. Но они есть. Поэтому эти нарушения гораздо лучше, как и все в нашем мире, профилактировать.
Кристина, может ли у ребенка развиться дисграфия, если его неправильно учить писать? Или он неправильно учится сам?
Я бы так сказала, если его неправильно научить, но сам по себе ребенок в целом нормотипичный, да, как говорим мы специалисты, то есть у него достаточно хорошо развивается нервная система, мозг, то он, в принципе, не без сложностей, но в течение первого класса он переучится, да, и будет делать это правильно. Другой вопрос, что, конечно, сейчас детей, которые находятся в абсолютной норме развития, их, к сожалению, очень-очень мало. Так или иначе, да, какая-то зона мозга работает немного хуже, чем должна, или развивается позже, чем должна развиться. Еще осложняя тем, что мы ребенка заранее научили неправильно, к дисграфии это приводит очень часто. Поэтому здесь вопрос профилактики, я бы так сказала, которая сейчас нужна абсолютно всем детям. И убирать мультики, планшеты различные, потому что это снижает способность мозга обрабатывать качественную информацию. Ну вот представьте, мозг самого раннего детства – привык 24 кадра в секунду, огромная динамика действий, мультгерои всё побежали, яркое, сели, все яркое, громкое, музыка, да? Громкая, а потом ребенок приходит в школу, и учительница 45 минут стоит у доски,
ручку, да, ним, да?
Сидит или стоит возле этой доски, не шевелится практически, там руку подняла и книгу открыла, листочек перевернула. Ничего в классе не происходит, а ему еще нужно совершать над собой большие волевые усилия для того, чтобы писать, концентрироваться. Естественно, его произвольное внимание уже не задействовано, и оно так не развито, как должно было быть развито.
То есть не вообще убрать планшеты, компьютеры из жизни ребенка — это нереально, да, в наших условиях, но сделать это как можно позже и уж тем более начинать учить ребенка писать именно карандашом, ручкой, но ни в коем случае не печатать на клавиатуре, неважно, компьютера, там, планшета, смартфона и так,
да,
далее.
Да, всё верно.
Это вот профилактика.
Дисграфии и дислексии, да, это использование ножниц, это использование простой точилки, потому что наши дети не умеют точить карандаши. Ведь это нужно какое иметь внимание, силу руки, да, вот эти моторные навыки, праксис кистевой, вот как раз-таки то, о чем вы говорите, о вращении самой кисти. Здесь развитие зрительного восприятия, да, вот мы с вами немного так опустили этот момент. Это же тоже очень важно, развитие зрительного внимания, уметь увидеть, где я пишу, уметь остановиться вовремя, зрительно отконтролировать, потому что что мы видим? Ребенок хочет написать букву «и», а пишет «ш». Даже мы с вами взрослые, да?
Да, лишний крючочек припишем.
Лишний,
да,
этот крючочек не отконтролируем.
Или недопишем, или перепишем.
Поэтому здесь нужно вспомнить, к сожалению, как-то забытые, например, игры в резиночки, какие-то пазлы, которые тоже сейчас не так часто играют. Все это на компьютерах, на планшетах, когда ребенок учится зрительно ориентироваться в предметах. Какие-то лото, да, для более младших детей, более младшего возраста. В общем, все то, что может развивать зрительное восприятие ребёнка.
Казалось бы, какое это отношение имеет к письму? Лото или там вот эти резиночки, да, оказывается, все так связано.
Все очень взаимосвязано.
Все так взаимосвязано, да. Я помню, вот мы учились, когда писать, у нас была проблема, волосяная линия должна была быть, нажим, точечка. Это было очень сложно, потому что, а действительно, это же сколько, да, должно задействовано и в голове, и в руке, и везде все это соединится. И оказывается, не случайно, наверное, не от того, что такие все были бедные и заставляли писать вот такой ручкой. Оказывается, что это было
все
очень
были
мудро. Да. Мы были настолько богаты, что могли писать перьевыми ручками. Да сейчас мы настолько бедны, что сразу ребенку дали компьютерную игрушку, и все, и хотим, чтобы у него развивался мозг, и чтобы он пришел в школу и был
у
нас сразу отличником. Да, оказывается-то, вот это все впоследствии нам выдает обратный результат нашим деткам.
Совершенно верно, Наталья. Ну, о дислексии, если так вкратце говорим, то мы изначально сами очень много ребенку читаем. После 5-6 лет, когда он осваивает навык чтения, и до 12-13 лет минимум, мы сохраняем чтение ребенком вслух. Ребенок уже начинает читать вам, и не просто сам, а именно вслух.
А читать ребенку полезно много?
Потому
вот, что когда родители детям читают, вы сказали, это хорошо?
Да, хорошо, потому что здесь они начинают слушать, они начинают улавливать смысл, да, они из самого произведения берут тоже какие-то моменты, да, психологически, там, различные роли разных героев на себя примеряют, прорабатывают, где-то внутренний такой компонент психологический здесь присутствует. Когда они уже научились сами читать, то здесь еще и добавляется тренировка концентрации внимания, тренировка усилия воли. Я сижу и читаю. Представьте, в нашем современном
теперь
мире...
Теперь вы маме на сон грядущий,
да,
читаете, да, мама вам читала
сложно.
В детстве, теперь вы маме.
Все верно, это очень сложно для ребенка, потому что представьте, буковки черные на белом фоне никуда не бегут.
А письмо и чтение самому взаимосвязаны между
безусловно,
собой.
Безусловно,
да?
Это две ноги, можно так сказать. Да, вот
на
у наших навыков,
человек,
на которых стоит человек, на которых стоит
хорошо
культура.
Хорошо пишет, значит, хорошо читает.
Да,
хорошо
все
читает,
это очень взаимосвязано.
Писать, да?
Практически не бывает такого, когда на письме у ребенка все прекрасно, а, допустим, нарушено чтение или наоборот. Всегда, если есть дисграфия, нарушение письма, то однозначно будет страдать и чтение.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова, и с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы говорим о значении письма от руки для ребенка. Кристина, а вот если у родителей был почерк, ну, такой далекий от совершенства, например, может ли это передаваться по наследству? Или все-таки почерк это индивидуальный абсолютно, никак не связано с генами?
У нас в геноме, конечно, нет такого гена, который отвечает исключительно за почерк. У нас даже в мозге нет ни одной такой области, которая исключает только непосредственно за графический навык. Другое дело, что у нас есть нервная система, ее особенности, тип нервной системы, характер, да, как говорят в народе, которые могут передаваться по наследству. И, соответственно, если мы знаем, что папа, допустим, холерик, такой вспыльчивый, эксцентричный, да, у которого зашкаливает импульсивность, то мы можем предположить, да, что ребенку тип этой нервной системы как раз-таки передастся по наследству, и он тоже будет с трудом где-то себя контролировать в моменте письма и будет делать ошибки. Или наоборот, передастся какой-то дефект нервной системы или мозговых каких-то структур, допустим, отсутствие там слуха фонематического хорошего, в принципе, может передаться по наследству. И здесь уже ребенок будет плохо слышать ту речевую информацию, которая к нему поступает, ну и, соответственно, гораздо хуже ее потом отображать в графическом варианте. В таком формате это действительно возможно.
А можно ли вот, ну, у нашего ребенка, вот он пошел в школу, первый класс прошел, и у него плохой почерк. Что можно сделать, чтобы почерк у ребенка улучшился? Или это уже действительно, вот у него есть такие в мозгу там какие-то несоответствия, нестыковки, и он писать лучше не сможет?
Здесь нужно определить, то ли это просто некрасивые буквы с точки зрения эстетики, да, и нет
вот
никаких...
этих норм или правил, которые
ну,
есть,
да, вот да, такие классические прописи, в общем-то, да, то, что мы видим, и нет остальных других проблем, то вполне себе мы можем подтянуть этот почерк, да, для того, чтобы сделать его более эстетическим. С точки зрения
тренировка
вида.
Здесь, да?
Да, и здесь тренировка, и плюс ко всему это будет, конечно, хорошо развивать лобные доли ребенка, то есть контроль. Да, он будет учиться себя контролировать, он будет оттачивать свои моторные навыки. Другой вопрос в том, что некрасивое письмо часто родители подразумевают под этим именно наличие ошибок, какие-то помарки, дочерканье. Здесь, как я уже говорила,
некоторые дети что-то или не доводят,
верно,
или обводят.
Верно, верно.
Да?
Это здесь, когда мы видим постоянно и регулярно, если это продолжается уже на протяжении второго полугодия первого класса, то мы в таком случае идем к нейропсихологу. Обычно еще этим могут заниматься логопеды, но, как правило, квалификация не всегда у них дотягивает. Поэтому желательно обратиться к нейропсихологу за консультацией, который посмотрит тетрадь и уже сможет сказать, то ли действительно есть просто какой-то момент, допустим, небольшого там дефицита внимания, да, ребенку.
Или недоработки, да?
Да, недоработки, какой-то педагогической, возможно, запущенности, ну, то есть какие-то совсем легкие нюансы. Или он все-таки поймет какую-то более глубинную причину. Да, и увидит, например, там то же самое пространство, или увидит височную зону, которая западает у него по слуху, да, поэтому он переживает, там, что написать не расслышал, и несколько раз на нервной почве там, эту буковку обводит. Ну, в общем, здесь уже будет разбираться подробнее специалист.
Как все это оказывается сложно, когда мы говорим и ругаем наших детей, да что ты как курица лапой написал, неужели не можешь переписать? 5 раз перепиши, пока не сделаешь красиво, да, оказывается, дело не только в том, что он поленился.
Да, вот еще хотела добавить про перепиши. Раньше вот такая практика тоже у меня в детстве, я ее вспоминаю часто недобрым словом, когда мы писали на черновик, а потом только переписывали в тетрадь.
Было.
На самом деле вот это та традиция, можно так сказать, которая исчерпала себя, и научно мы сейчас приходим к тому, что это не нужно, потому что ребенок пока пишет в чистовик, у него максимально много энергии в начале. Он лучше всего себя контролирует.
А так он все в черновике оставит.
Да, все знания, все силы и мотивация, которые у него еще были, он оставляет в черновике, а потом переписывать в обычную тетрадь это убивает мотивацию ребенка, потому что он не понимает, зачем 2 раза, да. И это плохо сказывается на контроле. Потому что когда это 1 раз, я здесь и сейчас должен сделать правильно, тогда максимально ребенок собирает все усилия и сосредотачивается.
Да, думаю, да ладно, порешаю, потом переделаю.
А так я 1 раз переделаю, другой раз переделаю, а на 3-й раз уже силы не останется. Да, и опять-таки
теряем...
И рука
бойцовка вот устала, да, и рука писать устала.
И рука устала, и внимания нет, ну, в общем-то, и мотивация уже пропала.
И время потрачено.
Поэтому сразу пишем в тетрадь. Если есть какие-то ошибки, мы их аккуратненько учим ребенка исправлять.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Тема очень интересная, очень многоплановая. много мы открыли нового для себя. И, надеюсь, наши радиослушатели тоже. Кристина, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, у нас в гостях была детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова.
Спасибо большое, Наталья, и всем слушателям за такую интересную беседу.
И на сегодня это все. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.